«Когда?» — спросил я так тихо. «В прошлом году. Кочевник из северных пастбищ». Я не знал. Не попрощался с ним, как надлежит. «Я попрощалась с ним за нас двоих. И тетка, и дядюшка, весь род». Он опер голову на руки. «Остались только мы, Диана. Из этой ветви рода лишь ты и я», — произнес он странным тоном. Она не знала, что ему ответить, не знала, что, собственно, у него на уме, хотя голос его был столь поразительно спокойным и никаким. Она снова ощутила дрожь беспокойства. «Что случилось на равнинах?» Он поднял голову, всматривался в нее упор в течение нескольких ударов сердца. «Я исполнил свой долг в отношении рода и племени», — сказал он, наконец, мертво. Душа не понесла ущерба. «Великая матерь! Ты убил кого-то, кто увидел твое лицо». И это был не вопрос. «Ятех, ты это сделал, верно? Кого?» Медленно, словно преодолевая некое внутреннее сопротивление, он потянулся к повязке и стащил ее. Сестра замерла, увидев, что отражается в его глазах. «Ох, брат!» Его перекосило в страшной, избавленной даже от тени радости усмешки гримасе. «Ничего не произошло, Диана. Мы те, кто мы есть, и ничего не можем с этим поделать. Завтра станет лучше». «Нет, брат», — подумала она, — «завтра не станет лучше. Я смотрю в твои глаза и знаю, что уже никогда не станет лучше». «Мы не будем об этом говорить», — попросил он тихо. «Уже ничего не изменишь». Оглядел я с головы до ног. «Почему ты не носишь свадебный пояс?» Он удивил ее. Она не была готова к тому, что он задаст вопрос так быстро. Не успела придумать ни одной убедительной отговорки. «Никто не положит свадебный пояс перед моими дверьми. Никогда», — произнесла она резче, чем намеревалась. «Может, проглоти я гордость, могла бы дать роду нескольких детей, но не хочу. Я выбрала другой путь, чтобы служить племени». Он встал. «Какой путь, Диана?» Она всегда считала его умнейшим среди известных ей юношей. Ничего странного, что он догадался, потому и не делал удивленного лица, не взрывался гневом, когда она провела его в свою комнату и показала оружие. Дубленая кожа ножен ее сабель была белой, словно песок в легендарной скорпионьей мельнице. «Давно?»
«С месяц».
«Ты заслуживаешь стольких свадебных поясов, чтобы сделать из них шнур, трижды опоясывающий родовую усадьбу. А вместо них тебе даровано это». Он указал на белые ножны.
«Никто мне их не даровал, Ятех. Я сама их получила».
«Я не слышал о женщине, которая заработала бы право носить их столь молодой».
«Одиночество дает много времени для тренировок, братец. Ты тоже мог бы носить такие, останься ты во Фрагре».
Он взглянул ей прямо в глаза. «Что тут происходит, Диана?» Право носить оружие в белых ножнах имел каждый, кто достиг определенного уровня владения оружием. Был ли этим оружием Юфир, Тальхер, двуручный Хартес, что еще звался длинным зубом, короткое или длинное копье, мастерство владения любым видом оружия давало возможность носить белые ножны или белый пояс. Таких воинов обычно обходили на поле боя, разве что некто искал славы или, что скорее, быстрой смерти. Эта белизна говорила о совершенстве в искусстве убийства. Однако она не говорила ничего о часах изматывающих тренировок с оружием и без, о поте и крови, что пролились в учебных, все более тяжелых схватках, о медитации, умении противостоять боли и усталости, о росте контроля над своим телом, о поиске собственной дороги к боевому трансу, который меняет восприятие, упорство и стойкость воина. Мудрые старики говорят, что белизна — это скорее цвет души, свидетельство несокрушимой воли, железной твердости и полной перековки тела и сознания в оружие. Она знала, что он все это понимает, знала, что понимает. Однако не слишком-то представляла, как рассказать ему свою историю. Он глядел на эту женщину спокойно, без эмоций. Та стояла перед ним чуть сутулясь, с ладонями на рукоятях сабель. Он чувствовал, что если шевельнется, ее сабли со свистом вспорят воздух и начнется бой. Некоторое время его притягивала эта мысль, но нет, было еще слишком рано.
«Когда я смотрю на тебя, то все отчетливее вижу ваше родство, незнакомка. Тот же наклон головы, так же выставляешь ты правую стопу, готовясь к схватке. Даже плечи вы опускаете одинаково. Я видел это не единожды. Авантюры с женщинами, в которые твой брат встревал, частенько заканчивались поединками».
Губы его искривила невольная горькая усмешка.
«Обычно короткими и довольно унизительными для противников.
Я удивлялся этому, знаешь, железному контролю, который позволял ему спокойно сносить паскудные, позорные оскорбления и не давал спровоцировать на что-то большее, чем ранение и разоружение противника. Будь я на его месте и обладая такими умениями, я бы оставил за собой дюжины трупов. Я уже говорил тебе, что первой же ночью после своего прибытия в мой дом он спас всем нам жизнь. Не должен был этого делать, я как раз уволил его со службы, но, несмотря на это, он встал против нескольких десятков бандитов и задержал их на время достаточное, чтобы мы успели прийти в себя. А еще он убил чародея, который был с ними, и спас моего сына. В ту ночь он вошел в жизнь моей семьи, держа в руках окровавленное железо, а я, вместо того, чтобы понять этот знак, благодарил госпожу за милость, проявленную к нам, и позволил ему пойти к нам на службу. Она не прервала его и не изменила позы, зато поглощала каждое его слово. Когда он говорил о ее брате, стискивала ладони на рукоятях сабель до белизны в костяшках пальцев.
«Почему ты хотел его отослать?» — спросила она тихо. «Он вел себя недостойно во время путешествия?»
«Что тебе дело до человека, которого ты никогда не знала?» — ответил он вопросом на вопрос. Она вздрогнула, и сабли на палец выскочили из ножен.
«Я хочу знать и понимать, что тогда случилось. Даже если он и не принадлежал к моему роду, был из народа Иссарам. Нехорошо, когда случаются такие вещи».
«Какие вещи, женщина?» — рявкнул он. «Убийство безоружных? Я думал, что вы этим гордитесь. Во время резни в восточном Айрепре погибло 10 000 человек, в большинстве тех, кого застали врасплох и кто не мог обороняться. Отца и брата моей жены убили на ее глазах. Я узнал об этом слишком поздно и потому хотел, чтобы он покинул мой дом. Ты права, слишком многие мейканцы воспринимают вас как животных. Тяжело считать диких зверей соседями».
Она отступила.
Минуту стояла неподвижно, потом фыркнула коротким, отрывистым смехом. Он был пойман врасплох ее горечью.
«Извини», — сказала она через миг. «Если бы ты знал, как твои слова напоминают те, что говорятся многими моими соплеменниками в ваш адрес. Особенно тех, чьи семьи вырезали во время нападения на Афрагры, племен Дрис и Клеарк. 8 селений пало жертвой ваших солдат, прежде чем они сумели собрать достаточно воинов, чтобы встать против вас в битве. Ох, узы крови даже наших мужчин толкнули искать мести за горами. И вам повезло, что совет племен запретил принимать в этом участие всем желающим. Если бы этого не сделал, умылась бы кровью каждая провинция отсюда до самого Гриллана», — добавила она твердо.
«Дралка!» — так и закончился их разговор. «Дралка!» Идя подле брата, она подумывала, что, собственно, он пытается сделать. Никто из рода их не поддержит, а в схватке на словах шанса у них не было. Она не верила, что они чего-то добьются. В эту пору в жилище Ленганы не должно было оказаться мужчин. Лишь несколько женщин и детей. А они, желая чего-то достигнуть, должны говорить со старейшинами рода. И наверняка не с этой женщиной. Но Ятех уперся, что было для него необычно. Похоже, пребывание между мейкханцами изменило его сильнее, чем она предполагала. Несмотря ни на что, она решила его сопровождать. По крайней мере, удержит его от глупостей. Слово «дралка» было старым и чужим. Таким чужим, что не вросло в язык, не растворилось в нем. Говорят, происходило из языка народа, который почти полностью погиб во время войн богов. Якобы последние представители того племени, горсточка женщин и мужчин со сломленными, сожженными в пепел душами, обитали в этих горах прежде, чем здесь поселились Иссары. Они гостеприимно приняли их, обучив, как жить в этой пустыне, оставив после себя странные рисунки на скалах и горсточку слов неясного происхождения. В том числе и это «дралк» — полукровка. А теперь из-за этого слова она шла вместе с братом в усадьбу рода Хлэнс, что размещалось на другом конце селения. Ятех не дал себя переубедить, согласился лишь не брать, как и она сама, оружие. Это давало шанс, что не дойдет до пролития крови. Было слегка заполдень, солнце едва ушло из котловины, оставив нагретой каждую поверхность и пообещав заглянуть завтра. Прикосновение голой кожи к чему бы то ни было грозило серьезными ожогами. Большинство усадеб были приземистыми одноэтажными домами, выстроенными в форме круга. Улочка из каменных плит неспешно велась меж стенами серого, коричневого и светло-желтого песчаника. Узкие окна строений казались бойницами. В нескольких она приметила движение. Афрагра знала, что зреет конфликт между родами, но никто не собирался вмешиваться.
Закон и обычаи приказывали решать такие проблемы без участия извне, разве что они грозили братоубийственным сражением. Она горько усмехнулась. Здесь ничего такого не обещалось. С одной стороны была она с братом, с другой — первая Матрона рода. Муравей идет состязаться со львом.
Они добрались до места за несколько минут.
Ятех без слова вошел внутрь, закрыв дверь перед ее носом. Она обождала 10 ударов сердца, согласно обычаю, и шагнула следом за ним. Дверью в родовой усадьбе служила растянутая на деревянном каркасе кожаная завеса. Все дома во Фрагре строили по одному плану. За дверьми начинался удивительно знакомый коридор. Вел на 10 шагов вперед, после чего сворачивал направо, и улитка огибал центральный зал. В правой стене коридора тянулась шеренга темных отверстий, ведших в различнейшие помещения. В конце же его находился вход в центральную комнату. Та представляла собой сердце усадьбы и рода. В одном доме могло обитать и 150 человек. Внутри было прохладно.
Каменные стены удерживали холод ночью в наихудшие часы дня.
Сразу у входа стояло несколько больших глиняных жбанов, наполненных водою. Они должны были свидетельствовать о силе и богатстве рода. Она знала, что с подобными жестами можно столкнуться в любом племени, что ходят под солнцем. Однако то, как род Хленс культивировал их, придавало новое значение слову «спесь».
Она нашла брата в самой большой комнате усадьбы.
Через отверстие в центральной части потолка сюда вливалось достаточно света, чтобы не зажигать ламп. Висящие на стенах многоцветные, украшенные золотой нитью ковры, серебряные лампы и несколько зеркал полированной стали или стекла выполняли ту же функцию, что и жбаны с водой у входа. Молчаливо напоминали, что род, занимающий эту усадьбу, принадлежит к богатейшим и сильнейшим в племени. Через далекое родство он возводил свое начало к первопредкам, ко временам Харуды.